보다. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Новый русский патриотизм – такова тема нашей сегодняшней программы. А появилась она после того, как ульяновские социологи опубликовали некоторые интересные результаты своих исследований. Об этом расскажет Сергей Гогин, но перед этим я представлю моего сегодняшнего собеседника. Это Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». Итак, давайте послушаем репортаж Сергея Гогина из Ульяновска и после этого побеседуем.
Патриотизм – дело тонкое, и представления о нем очень разные. Если это любовь к родине, то какой? К той, которая была, есть или должна быть? Четких определений нет и грани стерты. Поэтому от патриотизма до национализма, например, один шаг. А там и до свастики рукой подать. Недаром скинхеды считают себя патриотами нации и во имя нее осуществляют на рынках зачистки по этническому принципу. Вольно истолкованный патриотизм легко превращается в нацизм, антисемитизм и прочие нехорошие измы. Советским патриотизмом было все более-менее ясно. Любовь к советской родине и коммунистической партии прививалась, а то и вбивалась с юных лет. «Будь готов, всегда готов», «Школьные смотры, строи и песни», «Нормы ГТО», «Военные игры, Зорница» и «Орленок». Это был милитаризованный, мобилизационный и идеологизированный патриотизм. Нынешняя государственная программа патриотического воспитания граждан, рассчитанная до 2010 года, во многом наследует советский стиль, считает ведущий специалист Ульяновского научно-исследовательского центра «Регион» Ирина Костерина.
Патриотизм читается в этой программе как лояльность к власти, к партии власти, к различным государственным инициативам. Это участие в различных клубах патриотических, школьные мероприятия, которые заключаются в основном в встречах с ветеранами войны. То есть все мероприятия, несмотря на их позитивную вроде бы ориентацию, они носят достаточно формальный характер. Как нам кажется, это весьма сомнительный способ воспитания патриотизма. Бегать, уметь кидать гранаты.
Как неформальный ответ скучному бюрократическому патриотизму сформировался стихийный патриотизм молодежи, принимающий подчас крайние националистические формы. Егор Васильев, интеллигентного вида студент-гуманитарий, создает в Ульяновске ячейку «Движение против нелегальной иммиграции». С Егором я познакомился во время пикета под черными знаменами ДПНИ.
Замещение идет генофонду. Приезжают иммигранты, это и китайцы, и выходцы из Средней Азиатской Республики. Захватывается сфера бизнеса и так далее. Вытесняется коренное население. Беда. Нужно людей предупреждать. Ну, русские, как вы знаете, умирают по миллиону в год. Не только русские, но и все коренные народы. А некоренные, наоборот, приезжают по миллиону в год. Нужно защищать свою культуру. Они же и народ не принимают наши традиции, обычаи, живут по своим законам.
Как выяснили ульяновские социологи из центра «Регион», новый молодежный патриотизм тяготеет к властной вертикали. Он во многом сосредоточен на фигуре президента, конкретнее на фигуре Владимира Путина, говорит директор НИЦ «Регион» Елена Амельченко.
Молодежь верит Богу в их понимании Путина, больше никому.
В Библии сказано, что Бог – это любовь. Но в молодежной среде к патриотичному поведению часто примешивается ксенофобия, в том числе ненависть к оппозиции, к так называемой «оранжевой заразе». В начале декабря в Ульяновске во время открытия регионального семинара Московской школы политических исследований представители движения «Наши» устроили обструкцию британскому послу Энтони Брентону. «Наши» проникли в зал по заранее согласованному списку студентов, и когда Брентон начал свой доклад, встали и принялись скандировать «Брентон, извинись». «Наши» посчитали оскорбительным для России факт выступления Брентона на летнем форуме оппозиции «Другая Россия», который они называют сборищем политических маргиналов и экстремистов, и с тех пор прессингуют посла по всей стране. Студент-четверокурсник Ульяновского госуниверситета Вячеслав Цербе когда-то помогал создавать ячейку «Наших» в Ульяновске, но потом разошелся с ними, потому что считает их акции бессмысленными и показными. Цербе уверен, что этой молодежи манипулируют из Москвы.
В идеологии там, собственно, никто не рубит. Там есть просто тусовка. На камеру сказать, у них есть три фразы. В России глобальный лидер, кадровая революция, мы боремся за сохранение суверенитета страны. Ну, по сути, шестерки, торпеды. То есть вот гопота, у них там есть какая-то своя примитивная идеология. Вот тут то же самое. Москва дает команду, они делают. Сказали бы, облили бы кислотой этого посла, к примеру, да? Что угодно могли сделать. Они, ребята, в принципе, непредсказуемые.
Вячеслав Церби говорит, что нормальный человек никогда не будет кричать, что он патриот, потому что патриот большую часть времени посвящает работе. Если же молодежи не заниматься, то ей займутся криминальные группировки, считает он, и тогда молодежи уже будет все равно, кого громить, потому что на чистые мозги ложится любая идеология. Ульяновские исследователи из Центра «Регион» подметили еще одну особенность отечественного патриотизма. Любовь к родине требует ответного подтверждения. Чем гордиться в России, говорят молодые? Если при обилии природных ресурсов мы живем бедно и мечтаем догнать Португалию, говорит Ирина Костерина.
Чем ниже у человека удовлетворенность экономической, социальной, культурной ситуации в своем регионе, в России в целом, тем ниже уровень его патриотических настроений.
Стихийный молодежный патриотизм эмоционален и построен на отрицаниях. Он антииммигрантский, антиофициозный, антизападный, антиоппозиционный и, как ни странно, даже антиармейский. Сегодня молодежь не видит противоречия в том, чтобы быть патриотом и косить от армии. И еще одна любопытная закономерность. Любовь к большой родине у молодежи не соотносится с любовью к родине малой. Патриотами России себя считают более 70% опрошенных, а патриотами родного края на 30% меньше. При этом, чем выше уровень культуры человека, тем критичнее и безразличнее он относится к малой родине. Судя по опросу НИЦ «Регион», четверть молодых ульяновцев готовы покинуть свой город, не видя здесь возможностей для самореализации. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вот такие вот интересные данные в репортаже прозвучали. Давайте мы их вместе и обсудим. Я напомню, что у меня в гостях Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии изучения практической политики «Феникс». Прозвучал новый термин «стихийный патриотизм» и вообще новый русский патриотизм. А такой ли уже он новый? Может быть, это хорошо забытое старое? Ведь в советское время понятие «дружба народов» прекрасно соседствовало с таким бытовым антисемитизмом, который, кстати, поддерживался сверху государством. Вот эта практика двойных стандартов не подготовила ли почву для нынешней ксенофобии, которая прикрывается патриотизмом?
Кристин, так он еще более старый. Напрасно вы заглядываете в советское прошлое. Вы заглядываете в царское прошлое. Вот то, что сейчас нам рассказано, ну, это вот точная копия дореволюционной России. Вот с таким же увлечением, как бы сказать, имперскостью, да, с военным патриотизмом, потому что в основном патриотизм опирался на военные достижения царской России. И, собственно, самый большой удар ему был нанесен русско-японской войной, когда случилось поражение. Он точно такой же был милитаризованный, точно такой же поощрявшийся сверху, точно такой же направленный на инородцев и иноверцев, со всеми законами, ограничивающими права евреев с чертой оседлости, с бытовым антисемитизмом, с антимусульманством и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот в точности было. В советский период, кстати, сказать слово «патриот» до 30-х годов уже было ругательным. Советский патриотизм насадил искусственно Сталин, как мы знаем. В 30-е годы внезапно, вдруг, на 180 градусов произошел переворот. До этого слово «патриот» было ругательным, спасибо Боже его произнести, чтобы. Это слово «интернационалист» должно было быть, а не «патриот». А тут вдруг стали внедрять некий советский патриотизм. Надо сказать, что лет 5 приблизительно так, ну, так грамотные партийцы над этим посмеивались, потому что они не понимали, что это такое. Им казалось, что это, ну, бред какой-то, какая-то идеологическая кампания совершенно явно вот, ну, безумная. Потом, во-первых, привыкли, а во-вторых, посмеиваться стало опасно. Кто посмеивался, те садились. С этим все было ясно. А она воспроизвела такую же вот конструкцию, только там слово «русский» не употреблялось, а говорили «советский», да? Такую же конструкцию в целом имперскую. И точно так же это сочетается с, как бы сказать, с нелюбовью к малой родине. Точно так же, как при царе-батюшке, при котором нам рассказывают, вот сейчас это очень модно рассказывать, что там была свободная Русь, и 3 копейки стоил гусь, и не было никаких ограничений ни по национальному, ни по религиозному принципу. Это все ложь, как мы знаем. Православие было государственной религией, все остальные находились в угнетенном, подчиненном положении. Русская нация определялась как государственно образующая, если ты не русский, ты уже оказываешься в сложной ситуации, более сложной, чем если бы ты русский и православный был. И оказывалось в результате, что патриотом великой России, да, Российской империи, надо быть. А вот заниматься какими-то мелкими делами по развитию своей малой родины, ты постоянно сталкиваешься с бюрократией, которая тебя смотрят как на подозрительного субъекта. Но нормальный человек этим не занимается, считает бюрократ, какие-то психи, господи. Что-то они хотят развивать, что-то совершенствовать. Ну вот, вот зачем им это все надо? Поэтому оказывалось, что, вот, скажем так называемое местническое движение, которое было до революции, или там сибирское местничество, да, сибирский автономизм развился. Почему? Именно потому, что люди сталкивались с ситуацией, когда центр, вот этот огромный бюрократический аппарат Российской империи, игнорировал реальные интересы и запросы на местах и, ну, скажем так, ограничивал, если напрямую не подавлял, людей, которые этим занимаются. Они оказались в положении вот таких вот, ну, как вам сказать, полуреволюционеров, что ли. Да, подвергались репрессиям, да, издания закрывались, да, люди попадали в тюрьму, ну, там ненадолго, по счастью, потому что надолго не за что было посадить. Вот. И были более страшные враги, эсеры, там, социал-демократы, то есть тот, кто непосредственно к революции призывает. Вот у нас просто, мы впадаем в какую-то архаику. Понимаете? Мы упали через век, то есть в 19 век, в конец 19 века мы впадаем.
Но вообще сейчас очень модно, кстати, тосковать по имперской России, и тем не менее модно сейчас среди молодежи носить футболки с надписью СССР, и вообще вся советская атрибутика стала очень модной в последнее время. Что это, такая вот генетическая тоска по прошлому, что ли?
Нет, ну, во-первых, это сначала атрибутика стала модной на Западе. Был я на Западе, видел, как там улетают, вот как молодежь с радостью носит все эти майки с непонятным вот этим словом CCCP, да, с советским гербом. Это такой прикол, понимаете, это бунтарский молодежный вызов некоторый. А потом это вошло в моду у нас с одной стороны и среди, кстати сказать, разных категорий. Одна категория – это всевозможная левая молодежь, которая точно не националистическая, она по своим причинам носит такого рода майки с такой атрибутикой. А другого рода это вот как бы патриотическая молодежь, которая воспринимает Советский Союз как иной вариант Российской империи. Ну, как могучую, великую державу. У них поэтому в головах так очень удивительно все путается, да? Там они, скажем, могут одновременно любить Николая II и Сталина. И воспринимать их вот в одинаковом положительном контексте. И Ивана Грозного за компанию, да, который вырезал огромное количество русских же людей, да. Помимо всего прочего, это связано с тем, что у нас произошла катастрофа с историческим образованием. Вот. Ну, и вообще с образованием. Как известно, из социологических отчетов молодежь читает все меньше, меньше и меньше. И качество прочитанного все хуже, хуже и хуже. А замещается это все тем, что называется массовая культура. А массовая культура же не интересует истину, да? Ее интересует то, что можно продать. Что-то там про цвет белья звезд, да, да кто с кем спит. Вот вам результат.
Но, тем не менее, тенденция какая-то все-таки общая существует. Вот вы посмотрите, если мы выйдем на улицы Москвы, я вот в последнее время вижу постоянно, где надо и где не надо, употребляется слово «русский». Русский стандарт, русская одежда, русская зима, что-то там еще такое русское, могу любое ношу отечественное и так далее. То есть, видимо, все-таки какой-то вектор определенный, вот направление задан. Не знаю, кем, может быть, это просто, вот, да, что называется, коллективным разумом, может, кем-то единолично, в чем я лично сомневаюсь, но это какая-то вот какая-то общая тенденция все-таки, вот тяготение вот, к подобным вещам, она существует. Это что, это потеря самоидентификации, что ли?
У нас в сфере культуры и идеологии, так же, как в экономике, кстати, процесс развивается не стихийно, а действительно направляются, вектор задается, как вы говорите. Да, конечно, не одним человеком, а, скажем так, обобщенно властью. Да? Это очень четко было видно в момент перехода от, скажем, власти от Ельцина к Путину. Ну, от команды Ельцина к команде Путина. Да? Вот тогда возникло слово «русский». Вот тогда возникло слово «русский» как положительный бренд. Простите меня, если у нас пропрезидентские движения молодежные организуют концерт «Слава России» из года в год, они прекрасно знают, что это лозунг баркашовцев, но они там не безграмотные дурачки. И если этим вот там «Слава России» такими словами официальные лица позволяют себе речь завершать, то ну все понятно. В поисках некоторой новой идеологии, потому что стало ясно, что без идеологии невозможно. Вот так, как было при Ельцине, когда кто в лес, кто по дрова. И это считалось хорошо. Вдруг оказалось, что это вызывает некоторые угрозы, знаете, плодятся в огромном количестве, совершенно неконтролируемые. Пусть они маленькие, да, но они плодятся, какие-то организации, группы, в том числе молодежные, не знаю, религиозные секты, все что угодно. Там до какого-то момента власть считала, ну и хорошо, нам сказали же с Запада, что это гражданское общество, оно должно быть. Это им Запада сказали, потому что они сами ничего не соображают. У них вот у самих вот знаний такого нет, у них опыт аппаратной борьбы. и не более того. А тут случилась совершенно обратная картина. Они вдруг увидели, что это влечет за собой выход общества фактически из-под контроля. Что там творится, непонятно, чем это кончится, неизвестно, почему-то они все чем-то недовольны. Надо выстроить некоторое пространство, пусть там с элементами плюрализма, но в коридоре узком. И должно быть что-то объединяющее. Ни до чего нового, кроме как возвращения, по сути дела, к Уваровской триаде православия, самодержавие, народность, власть не родила. Только у них вместо самодержавия вертикаль власти. Православие, оно так и осталось православием, и фактически церковь превращается в государственную, хотя она не объявлена официально государственной. Где это у нас было? В Перми, где запретили балет, потому что там танцует Николай II. Николай II канонизирован в русской церкви, что это за безобразие? Святые-то пляшут у вас. И что интересно, что балетная общественность поддалась на это. Кстати сказать, я не уверен, что такое бы случилось без грандиозного скандала в начале века. Если случилось бы, случилось, но скандал бы был. А что такое, собственно, народность? Народность в уваровском представлении – это как раз и был некий русский, но имперский патриотизм. Предполагалось, что русский мужик, он изначально страшно любит царя и страшно любит эту великую, могучую Россию. Даже связан с царем некоторой мистической связью через помещиков, через головы помещиков. Но если кто-то что-то сделает нехорошее, то это, бюрократы.
Вера в доброго батюшку царя-то существовала.
Да, помещики, да. Но не такая, понимаете, не такая безумная. Я еще раз говорю, мы воспроизводим какую-то дореволюционную схему просто с новыми технологическими условиями. Тогда не было радио, телевидения, не было таких средств массовой информации, как сейчас, не было возможности внушения такого, как сейчас. Вообще население было неграмотное, простите меня. 84% в 2016 году было неграмотно. Как на них воздействовать? Печатным словом никак, например. Телевидения не было.
Но ведь что самое интересное, воздействуют-то не только на, допустим, малообразованных людей, на людей, которые нескушенные в этих политтехнологиях. А например, пожалуйста, вам люди богатые из разных сословий раскупали майки дизайнера Дениса Симачева по $200 за штуку, на которых был изображен Путин в обрамлении из роз. Уходили на ура. То есть разница-то на самом деле нету между человеком бедным и богатым, человеком, допустим, не очень грамотным или образованным, который учился где-нибудь в колледже в Лондоне.
С майками это демонстрация лояльности, поверьте мне.
Я думаю, что эта молодежь золотая, как ее принято называть, ей нечего демонстрировать лояльность или нелояльность. И она не захочет, она это не купит.
Нет, все не так просто. Это так могли себя люди вести до того, пока не случилась история с Ходорковским. На примере Ходорковского власть всем показала, кто в стране есть кто. Она может добраться до любого и любому показать, кто главный.
Вы думаете, Ксения Собчак, она будет показывать лояльность, если захочет купить, она может купить, может не купить.
Ксения Собчак – другая экологическая ниша, понимаете?
Да, я условно говорю, то есть любой светский персонаж, я не думаю, что он будет оглядываться, я сейчас куплю футболку с тем, чтобы показать какую-то лояльность.
Я не думаю, что как раз светские персонажи раскупали эти футболки. Вы понимаете, если бы это была футболка с матерной надписью в адрес Путина, увидите, что они не стали бы ее покупать. Пропаганда на всех влияет. Понимаете, когда у нас показывали 9-ю роту, и туда пришел лично президент и лично одобрил, он таким образом продемонстрировал всем, что правильно, начиная от тех, кто был приглашен на премьеру, простые люди туда не попали, как вы понимаете, тем более из глубинки, и кончая тех, кто узнал об этом событии исключительно из телевидения.
Да, кстати, про Путина упомянули. Тоже было в репортаже, помните, интересное сравнение, что у молодежи Путин ассоциируется чуть ли не с Богом. Не знаю, довольно спорное утверждение, которое там исследователь высказал, но тем не менее все равно вы говорили, Сталин, что молодежь может любить Николая II и Сталина. К этим же фигурам сейчас и как-то присоединяется Путин в том числе тоже, нет?
Это происходит персонификация власти. Знаете, есть такая болезнь, любовь к власти, к которой ты не имеешь при этом никакого отношения. Когда ты ею обладаешь, это понятно, ты ее защищаешь. А это персонификация власти. Со Сталином это было очень четко, когда люди полностью идентифицировали советскую власть со Сталином лично. И то же самое было с Николаем II, но это было...
Вы думаете, сейчас то же самое происходит?
А почему нет? Только с Николаем II это, как вам сказать, длилось именно до года, до 4-5. До кровавого воскресенья, до поражения в войне. Тогда стало ясно, что на самом деле правитель-то слабый. Ну так как был Николай II? Слабый и неумный. По его дневникам это хорошо видно. Что его интересовало, а что его не интересовало.
Ой, сколько вы сейчас своими высказываниями критики вызовете у наших
слушателей. Да бог с ними, я историк по образованию. Пусть
нет,
они читают.
Нет, со слушателями не бог с ними.
Ну да, да нет.
Мы их любим.
Пусть
нет,
они, пусть
люблю,
они почитают дневники, дневники Николая II опубликованы. Пусть они почитают. Ну вообще, если он был сильный руководитель, как же при нем произошла революция? Он бы ее не допустил. У нас произошла такая очень серьезная примитивизация, в частности, у молодежи, восприятие политической жизни, политической сцены, в частности, за счет того, безусловно, что она просто очень сузилась. У нас рамки политической активности оказались резко сужены. Давайте вспомним по сравнению там, с поздней перестройкой или там, начальным ельцинским периодом. Да? Вот тогда была реальная политика. А сейчас что? А сейчас...
А сейчас яйца Фаберже и Ходорковский, да.
Ну, да, совершенно верно. А сейчас оппозиция загнана в узкий коридорчик, да, превращена в такую, в полубутафорскую. То есть, естественно, она у очень многих не вызывает симпатии, потому что они видят, что она бессильна. Дума, как во всех режимах управляемой демократии, не только в России, это же термин не к России относится, когда он возник, тоже носит такой бутафорский или полубутафорский характер. Следовательно, это тоже не политическое поле, а псевдополитическое поле. Люди перестают интересоваться политикой, потому что они не видят, что там можно сделать, какие реальные изменения могут произвести какие-то политические действия, действия на политическом поле. Если они перестают интересоваться политикой, они, значит, все меньше и меньше о ней знают.
Но, тем не менее, наоборот, сейчас все больше и больше становится различных молодежных организаций, которые очень даже интересуются политикой и правого толка.
Ой,
и
нет,
ну,
знаете, вот все эти насаженные Кремлем организации, самые крупные организации, те, которые Кремлем созданы, типа наших, идущих вместе, молодых, местных, этого вала и прочее.
Но есть
прочее.
Авангард Красной Молодежи еще есть.
Ну, а вы думаете, это большая организация? Авангард Красной Молодежи существовал давно. Простите меня, эта организация на настоящий момент не один авангард, а три уже существует. Сначала один раз раскололись, потом второй произошел раскол. И дело в том, что вот эта организация маргинальная, Кристин. Понимаете, организация маргинальная. Я как социолог, занимающийся проблемой молодежи, могу это говорить уверенно. И это свидетельствует о глубокой патологичности политической ситуации в стране вообще, если маргинальные организации стали, ну, какими-то вот звездами медиа, да, если про них пишут газеты, если их показывают по телевидению, значит, других немаргинальных уже нет. Значит, поле политическое настолько вытоптано, что остались только вот эти вот. Именно из-за того, что нет новостей, нет новостного повода. Про них и пишут. Было бы много реальных новостей из реальной большой политики, про них бы практически не упоминали.
О новом старом русском патриотизме я беседовала с Александром Тарасовым, с директором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». Из любви к Отечеству эти люди сохраняют для будущих поколений память о прошлом. Однако стесняются таких громких слов, как патриотизм. Об одном таком человеке, которого смело, без иронии, можно назвать патриотом своей страны, вы услышите через 2 минуты. Программа